Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях международный гроссмейстер, международный арбитр, президент Шахматной Федерации СССР в 1972-1977 годах Юрий Авербах. Вопросы ему задают журналисты Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «De Noticias», и Юлий Семенов, радиостанция «Маяк». Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Юрий Львович Авербах – это эпоха в шахматах. Международный гроссмейстер уже в 1952 году, а это было тогда действительно очень серьезное звание, он в 50-е годы упорно стремился покорить шахматный Олимп. Не вышло. И не только у него. Об Акиме Рубинштейне говорили так. Чемпионом мира он не был, он был просто великим шахматистом. Юрий Авербах не был, он есть и находится в прекрасной форме. Юрию Львовичу 85 лет. Родом из Калуги. Увлекся шахматами в 7-летнем возрасте. И пусть не стал чемпионом мира, но его спортивные достижения впечатляют. Почти 50 лет назад, в 1938 году, юный Авербах выиграл первенство СССР среди школьников до 16 лет, возмужав трижды в 1949, 1950 и 1962 годах побеждал в чемпионатах Москвы. 16 раз, вдумайтесь, участвовал в финалах чемпионатов СССР. В 1954 году стал единоличным победителем, а в 1956 разделил первые и третьи места с Борисом Спасским и Марком Таймановым. Гроссмейстер Юрий Авербах дважды выигрывал первенство Европы в составе сборной команды Советского Союза. Победитель или призер свыше десятка крупных международных турниров. Со временем Юрий Львович переключился на организационную и тренерскую работу. И здесь тоже проявил себя во всем блеске. В 1972-1977 годах он президент Шахматной Федерации СССР. С 1974 по 1982 годы в руководящих органах Международной Шахматной Федерации, ФИДЕ. Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян покорили шахматный Эверест в немалой степени благодаря помощи Юрия Авербаха. А во времена царствования Михаила Ботвинника он был его спарринг-партнером. Международный гроссмейстер Юрий Авербах с 1969 года еще и международный арбитр, главный судья ряда матчей на первенство мира и всемирных шахматных олимпиад. Почти 30 лет Юрий Львович редактировал знаменитые шахматы в СССР, автор многих капитальных книг о шахматах, а его пятитомник «Шахматное окончание» по сей день на расхват. В 1992 году Авербах издал книгу «В поисках истины». Вы ее нашли, Юрий Львович?
В каком смысле нашли? Дело в том, что мне, когда исполнилось 75 лет, то из английское издательство Everyman просто предложило издать сборник моих партий. Ну и я тогда посидел, поработал и издал. Вот и все.
Юлий Семенов.
Я, как у любителя шахмат, к вам очень много вопросов, но я постараюсь задавать те, которые будут интересны для широкой аудитории. И вот первый вопрос у меня такой. Стоило ли посвящать жизнь шахматам? Все-таки это какая-то особая, искусственно созданная человеческим интеллектом сфера, своя эстетика, свои внутренние законы. Но все-таки что-то придуманное. Как вы ответите на такой вопрос?
Могу объяснить. Дело в том, что я, в общем, не собирался становиться шахматным профессионалом. Я кончил школу, как все остальные люди. Потом я кончил Бауманский институт, стал инженером и 5 лет работал в ящике. Кстати, последним директором ящиков, в котором я работал, был Мстислав Всеволодович Келтыш. У меня была интересная работа, я готовил диссертацию кандидатскую, но в то же время у меня были довольно неплохие результаты в шахматах, но мне казалось, что, вернее, получалось, что я сижу на двух стульях. И в шахматах вроде получается, и в науке что-то получается. И в какой-то момент я понял, что и то, и другое трудно очень совмещать. Работа мешала шахматам, шахматы мешали работе. Мне нужно было делать выбор. И хотя я потерял сильно в зарплате, но так получилось, что мне предложили тогда ввели стипендии для спортсменов. И я, несмотря на то, что жена была категорически против, и родители, в общем, были против, особенно отец, потому что он был инженером, он считал, что я должен заниматься серьезным делом. Все-таки я решил при одном условии. Дело в том, что руководитель предприятия, где я работал, ящик, вернее, руководитель отдела, мне вдруг сказал, мы с ним беседовали на эту тему, он говорит, а попробуйте, если вы не получится что-то серьезное, то я вас возьму назад.
Ну, теперь уже жизнь прожита, вот ты тоже ее, как вы ответите на
мой вопрос? Нет, сейчас я не жалею о своем решении, не жалею, потому что все-таки, во-первых, понимаете, я ребенком очень увлекался географией. А шахматы дали мне возможность увидеть полмира. Потом, благодаря шахматам, я встречался с очень интересными людьми. И если, так сказать, вспомнить все это, то я не жалею о том, что я отдал жизнь шахматам.
Эдуард Гедыш.
Юрий Львович, вот у меня не совсем шахматный вопрос, но очень связан со спортом, как человек, который всю жизнь отдал спорту. Что значило для вас вот это недавнее решение, что в России будут проводить зимние Олимпийские игры?
Ну, я скажу, что я отнюдь, так сказать, не был так далек от физических видов спорта. Молодым, когда еще был и школьником, и когда был студентом, я и плавал, и играл в волейбол в спортивных соревнованиях, кроме шахмат. Поэтому и играл в хоккей, и играл... В общем, короче говоря, я был таким обычным молодым человеком, который увлекался спортом с детства. Так что я только приветствую это событие. Я считаю, что это событие позволит, во-первых, сделать большой шаг вперед у нас в спорте, если он только будет хорошо использован для развития молодого поколения. Ну и потом надо сказать, что экономически это же должно способствовать очень большому развитию юга России. Вообще там и коммуникации, и дорог, и всего это. Так что я приветствую это событие.
Шахматы вам много дали в житейском плане? Стать мудрее, спокойнее, выносливее, выдержаннее?
Ну, насчет мудрее, это не скажешь. Это все-таки зависит, видимо, не от того, чем ты занимаешься, от твоих особенностей. Но, понимаете, шахматы учат, ну, даже простой вещи, если хотите, умению контактировать с людьми, потому что спорт, в общем-то, вещь жестокая, когда идет соревнование, так сказать, за место под солнцем. Я вообще считаю, что в шахматы, когда говорят, что шахматы отражают жизнь, то шахматы отражают, очень хорошо отражают борьбу поколений за место под солнцем. Что это значит? Дело в том, что поскольку жизнь шахматиста может длиться там и 25 лет, и 50 лет, то за доской встречаются деды и внуки. И вот если вы посмотрите таблицы турниров, это очень хорошо видно, как стареющее поколение постепенно сдает свои позиции, а, так сказать, молодое поколение постепенно взбирается вверх. Кроме того, у нас бывают соревнования, где, как говорят, поколения стенка на стенку идут. Это вот седьмое первенство СССР, где впервые стал чемпионом Ботвинник и отодвинул старшее поколение. Такой же был 51-й год, где хотя первое место занял Керес, но второе и третье место заняли молодые Петросян и Геллеры. В том числе там успеха добился и Тайманов, кстати, и я. Вот это самое характерное.
Вы сказали контактировать, а что-то контакта здесь особенно я как бы не увидел, наоборот, конфликт поколений.
Это конфликт, это правильно, но в то же время вот тут, я бы сказал, проверяются, если хотите, моральные даже качества шахматистов, понимаете? Потому что иногда это может носить нездоровый характер.
Озлобиться может, да?
Да,
старший товарищ, да?
То есть можно считать, что просто, ну, и зависть тут может проявляться. То есть в шахматах, вот на высшем уровне, шахматы — это очень жестокий спорт, в котором, так сказать, и много хорошего, но есть и отрицательные качества. Но
говорят, чтобы стать чемпионом, надо иметь инстинкт убийцы, как у Каспарова, да? Может ли действительно хороший человек, просто хороший человек, стать чемпионом, не имея вот этого инстинкта?
Вы знаете, тут я не совсем с вами соглашусь. Дело в том, что мой опыт говорит, что шахматистов можно разделить на 6 групп. Вот первая группа – это действительно убийцы. То есть для него в игре в шахматы он как бы фигуративно, или называем, борется не на жизнь, а на смерть. Каждая партия вот идет на таком уровне. Действительно, Фишер, Корчной. Я бы не сказал, чтобы полностью Каспаров был убийцей, но у него этот фактор присутствует. И он, кстати сказать, присутствует и у Анатолия Евгеньевича Карпова тоже. Теперь вторая группа – это бойцы. Если, так сказать, сравнить с боксом, то боец хочет выиграть, но ему не обязательно не нокаутировать противника. Ему важно победить. Это вторая группа. Третья группа – это спортсмены, для которых шахматы – такой обычный вид спорта. Ну, например, вот Капабланка такой был, Керис был такой. То есть там нормальные люди, как говорят. Кончилась борьба, он нормальный человек, ничего. И четвертая группа – игроки. Классический пример – это Анатолий Евгеньевич. Он во все игры играет. Хотите в шахматы, хотите в подкидного драка.
Ну, и Таль, наверное, тоже, да?
Не совсем. Дело в том, вот Геллер входит в эту группу, а Таль, тут есть еще две группы. Вот из эти четыре группы, вот это убийцы, борцы, спортсмены и, наконец, игроки, вот все чемпионы мира входят в эту группу. Кроме этого, есть еще две группы. Это художники, для которых важно, как выиграть. Вот Таль в этой группе, то есть он не полностью, он и борец одновременно, но в то же время он все-таки старается что-то сделать. Были более классические, такой Симагин был, например, для него это играло огромную роль, как выиграть. И еще одна группа, она называется исследователи. Вот к этой группе принадлежу, кстати, и я.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях международный гроссмейстер, международный арбитр, президент Шахматной Федерации СССР в 1972-1977 годах Юрий Авербах. Вопросы ему задают журналисты Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «De Noticias», и Юлий Семенов, радиостанция «Маяк».
Юлий Семенов, вот теперь вот такой шахматно-политический вопрос. Ну, величайшим событием ушедшего века было распад Советского Союза.
Да.
Так, для россиян это трагедия, для оппонентов, противников России это, наоборот, событие позитивное, распад империи. Это имело огромные последствия для шахмат, все это знают. С одной стороны, Россия многих шахматистов потеряла, но зато, извините за такое выражение, оплодотворила весь мир. За Америку играет советского шахмата.
Вся команда
советского. Да, вся команда, почти вся команда. Да. За Израиль. Тоже почти вся команда, за Францию, за Турцию теперь в последнее время и так далее.
За Ирландию.
За Ирландию, да. Плюсуя все, что я сказал, и вы считаете, это для шахмат позитивный момент или негативный, то, что произошло?
Вы понимаете, это сложный вопрос. Дело в том, что для мира это позитивный момент. Я просто приведу, когда я был в 1994 году главным судьей Олимпиады, то я просто посмотрел, в 30 командах играли представители Советского Союза. Ну, а с точки зрения наших шахмат, мы, конечно, очень много потеряли. И это требует восстановления.
А скажите, есть ли у России шансы снова подняться? Потому что, ну, мы стали свидетелем нескольких провалов на командном чемпионате Европы, на турнире наций.
Вы понимаете, это вопрос организации, мне кажется. Организации и ответственности. Потому что, вот насколько я знаю, ну, во-первых, тренер повредил ногу и командовал командой
из коляски,
из номера. Второй момент. Некоторые игроки прибыли, как говорят, с корабля на бал. Это надо готовиться. Это было главное преимущество нашей организации, что мы серьезно относились к этим событиям. Ну и, конечно, у нас была очень длинная скамейка, назовем, запасных. Вот эти три момента, мне кажется, тут сыграли отрицательную роль.
Эдуардо Гедеш,
вы сказали и раньше, что когда вы стали профессиональным шахматистом, у вас было серьезный потерь с точки зрения зарплаты. Но все-таки во время Советского Союза, наверное, был какой-то уверенность, что все равно зарплата будет. Как живет сейчас профессиональный шахматист? Могут юные шахматисты стать профессиональными?
Я думаю, сейчас ведь призы довольно высокие. Ведь недаром говорят, что Фишер поднял призы, и Спасский даже его назвал председателя профсоюза нашего. После Фишера призы поднялись намного больше. И когда Спасский, скажем, проиграл матч Фишеру, то он получил денег больше, чем все наши чемпионы до этого за победу в первенстве мира. Сейчас очень много турниров в мире. Если человек шахматист высокого класса, и если его приглашают, он очень может прилично заработать. Конечно, он не будет получать столько, сколько теннисисты или хоккеисты, или футболисты, но, во всяком случае, как говорят, прожиточный минимум, приличный он себе может обеспечить.
Юрий Львович, а вот Алехин говорил, что шахматы – это жизнь, а вот ошибки, которые люди допускают в шахматах, в партии, учатся на ошибках совершенно так же, как в жизни, говорил Алехин, да? Отражает ли шахматы жизнь, а в том плане, что пробиться, выйти на уровень, на высокий уровень, что вот этого пустим, этого не пустим, этому дадим, этому не дадим. Вот Халифман недавно давал интервью, говорит, ну вот меня просто не приглашали, даже когда он был чемпионом мира, стал Фиде, да? Нет. Просто вот игнорируют и все. Вот, ну, не зовут в турниры. Я им не интересен, не нужен. Может быть, отношение такое. Есть здесь тоже свои любимчики, нелюбимчики?
В наше время тоже были любимчики и у спорткомитета. Поэтому многие большие шахматисты очень часто искали себе покровителей, так сказать, в высших эшелонах власти. И, скажем, у Петросяна были представители Армении, скажем, у Каспарова был Алиев, вот, у Анатолия Евгеньевича был Тяжельников.
Секретарь ЦК ВЛКСМ.
Да,
сначала
секретарь ЦК ВЛКСМ.
Потом в ЦК партии.
Во-вторых, потом он зав. Идеологическим отделом был ЦК. У Ботвинника был министр электростанции Жемерин. Так что, понимаете, и тогда существовала вот такая ситуация, что кто-то кого-то поддерживал. Я вам скажу, что вот вы говорите, что жаловался Халифман, что его не приглашают. Дело в том, что Халифман никогда не входил в десятку лучших шахматистов мира. А все-таки приглашают, как правило, тех, кто входит в десятку. Да, он выиграл сильный турнир, но все-таки вот эта система, которую придумал Елюмжинов, она все-таки не давала настоящего чемпиона. И я думаю, что в этом смысле вот как раз Халифману не повезло.
А сегодняшняя система, которую тоже придумал Елюмжинов, она как, лучше?
Вы знаете, мне кажется, что ФИДЕ имеет ряд существенных недостатков, которые возникли после того, как стал президентом Кампоаманос. В чем дело? Дело в том, что во времена Эйвы, это начало 70-х годов, Эйва поставил задачу сильно расширить ФИДЕ. И он объехал около 100 стран, причем большинство за свой счет. И действительно, в ФИДЕ включилось огромное количество стран, которые никакого отношения к первенству мира не имели. Но, тем не менее, каждая страна – это один голос. Скажем, Советский Союз, имевший миллионы шахматистов, имел один голос. И Виргинские острова, их было, были британские Виргинские острова и американские. В сумме два голоса. А число там шахматистов в сумме вряд ли было больше, там нескольких тысяч. И вот это привело к тому, что, особенно во время Компоманоса, что эти страны стали играть очень большую роль. Это же проблема и Организации Объединенных Наций, но там есть Совет Безопасности, а в шахматах ФИДа нет Совета Безопасности. И вот этот недостаток продолжает существовать. То есть вопросы первенства мира решают страны, которые никакого отношения к борьбе за первенство мира сами не имеют. Значит, они должны входить, как говорят, в команду как тех стран, которые хотят бороться за первенство мира.
Юрий Львович, я вас очень уважаю, но осмелюсь с вами не согласиться. Мне кажется, что вот в последнее время как раз ФИДЕ вышло на такое грамотное русло. Вы, наверное, не будете оспаривать, что матчи претендентов в листе выиграли действительно сильнейшие. Так, плюс Крамник, плюс те, кто с прошлого чемпионата мира остались. А потом, ну что греха таить, все-таки кашу варят ФИДЕ, и Люмжинов, его команда, и ведущие менеджеры, а те просто голосуют. Не Вержинские острова же предлагают систему первенства мира.
Это не совсем так. Дело в том, что ведь для того, чтобы проголосовали все нужные страны, понимаете, это не так просто. Я вам объясню систему. Дело в том, что многие страны, которые не могут приехать из-за слабости своего руководства, они могут отдать голос, прокси. Страна может взять одно прокси. То есть, понимаете, вот когда я был в ФИДе, я все это видел, когда страны голосовали вот так. И вот Компоманос первый, кто освоил эту систему прокси. Приведу простой пример. При Эйве и при Алафсоне число этих прокси было 10, 12, не больше. Как только стал руководить ФИДЕ Компоманос, число прокси стало 40. И при этом за все 12 лет, что Компоманос был в руководстве, он ни разу не проиграл ни одного голосования. Вот это все, в принципе, все-таки продолжает оставаться. И вот это, мне кажется, что это главный недостаток ФИДЕ.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях международный гроссмейстер, международный арбитр, президент Шахматной Федерации СССР в 1972-1977 годах Юрий Авербах. Вопросы ему задают журналисты Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «De Noticias», и Юлий Семенов, радиостанция «Маяк». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
14:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В связи с крушением самолета в московском аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Тела всех семерых погибших членов экипажа обнаружены. Найдены и бортовые самописцы. Грузовой самолет Ан-12 компании «Атран» разбился сегодня утром, вскоре после взлета, в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. В Мурманске объявила бессрочную голодовку член местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб, которую принудительно поместили в психиатрическую больницу, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Афганистане талибы, захватившие группу южнокорейцев, отказались продолжать переговоры с властями. Экстремисты заявили, что правительству уже передан список заключенных талибов, освобождение которых требует в обмен на жизнь 22 заложников. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибывает сегодня в Москву для переговоров о ситуации на палестинских территориях и в регионе в целом. Госсекретари, министр обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс начинают в понедельник визит в арабские страны. Главная цель – добиться большей поддержки правительства Ирака. Спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз распорядился созвать внеочередную сессию парламента. Южная Корея завершила первый этап поставок топлива в Северную Корею в рамках договоренности о сворачивании ядерной программы КНДР в обмен на экономическую помощь. В Японии проходят выборы в Верхнюю палату парламента. Согласно опросам, правящая либерально-демократическая партия может потерпеть поражение. В Китае задержаны 3 священника, отказавшиеся служить в католической церкви, которая контролируется государством. Об этом сообщил фонд кардинала Куна, базирующийся в США. Внук королевы Великобритании Елизаветы II, 29-летний Питер Филлипс, женится на гражданке Канады. О точной дате свадьбы пока не сообщается.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях международный гроссмейстер, международный арбитр, президент Шахматной Федерации СССР в 1972-1977 годах Юрий Авербах. Вопросы ему задают журналисты. Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «De Noticias», и Юлий Семенов, радиостанция «Маяк».
Юлий Семенов, сейчас вы считаете для матч-турнира в Мехико на первенстве мира, отобрались сильнейшие шахматисты, но мы знаем особое положение Топалова, а остальные?
Я хочу только сказать, что система должна быть единой, и она не на один цикл должна работать. Она должна работать все время. Вот первый шаг Илюмжинов сделал правильный. Мы имеем одного абсолютного чемпиона. Но в самой системе есть очень существенные дефекты. Ну вот я вам приведу простую вещь. Играется чемпионат мира. Он играется по 3 различным видам шахмат. Первое – классические шахматы. Если классические шахматы ничего не дают перевес, тогда переходят на быстрые шахматы. В быстрых шахматах другие правила. И, наконец, блиц. В блице третьи правила. Это вообще противоречит законам спорта. Правила должны быть едины. Это очень существенный момент. Второе, мне кажется, ФИДе абсолютно неправильно нацелилась на переход в олимпийские виды спорта, в олимпийские игры. Они и так задыхаются от различных видов спорта, и там не могут никак решить, что включать, а что не включать. И шахматы у них там... В лучшем случае могут быть только командные в быстрые шахматы. Это все-таки не те шахматы. Ну и, наконец, последний, вот очень важный вопрос. Они должны разработать единую систему развития шахмат, что это должно работать годами. Вот тогда ФИДе поднимет свой авторитет.
А я с ностальгией вспоминаю старую систему.
Это была система. Система была хорошая. Я считаю, это очень важно. Была система, скажем, молодой шахматист, который, так сказать, пытается подняться по лестнице, поэтому он, конечно, должен знать четко, что ему предстоит для того, чтобы выйти, так сказать, в чемпионы.
Причем, заметьте, вот вы говорили, что у Халифмана не было рейтинга, но ведь совершенно... Молодой шахматист мог с зонального турнира войти в матчи претендентов и стать чемпионом мира. Но него была возможность такая.
Да, но это другое.
Независимо от рейтинга.
Да, рейтинг учитывался, когда они включались уже в этот самый турнир.
Межзональный.
Зонального даже, да.
Ну, в принципе...
Ну, все равно с небольшим, не гроссмейстерским даже, нет, но он мог пройти на полных основаниях цикл.
Я еще раз повторю, что молодой шахматист должен четко знать, чего он должен добиться, чтобы выйти вот в эти самые, понимаете?
Даже тот же Крабник недавно набрали интервью, он сказал, я даже сам вот не понимаю, с кем я должен буду играть, если я проиграю чемпионат...
Так это и есть вот то, что вот это и есть...
Где будет чемпионат мира?
В Мехико.
Правильно, вот это и есть дефект.
Эдуард Гедеш.
Юрий Львович, большинство вашей карьеры вы жили в стране, где спортсмен, наверное, не мог думать о том, что он разбогатеет. Но все-таки спортсмен высокого ранга мог путешествовать, у него были контакты. Было для вас искушение уехать из Советского Союза?
Ну, могу сказать, что когда я играл в Австралии, я был первым шахматистом советским, который попал в Австралию. Мне тут, я прямо скажу, очень повезло, что я владею английским языком. И вот когда появились возможности ездить, мне, конечно, было легче, чем многим спортсменам. И вот, когда я был в Австралии, когда был заключительный банкет, и был представитель нашего посольства, там вдруг поднялся один человек, и сказал, что вот я предлагаю Авербаху остаться в Австралии, пускай он помогает нам развивать шахматы в Австралии. И он сказал еще, что все знают меня как миллионера, значит, так что проблем материальных не будет. Я подумал и сказал, спасибо, но я говорю, я сам миллионер. Ну, в общем, я думаю, что не было у меня все-таки такого прямого желания, понимаете. Я взвешивал, у меня здесь семья, у меня дочь, у меня все родичи здесь. Сейчас вы можете выбирать, тогда это могло вести к очень далеко ведущим последствиям, и пример того же Корчнова очень много говорит.
Вы прекрасный арбитр. Какой из матчей на первенстве мира, который вы судили, запомнился вам более всего?
Вы знаете, все матчи очень интересны. Я судил один матч Каспарова с Шортом, когда они только вышли из ФИДЕ. Был очень интересный матч, потому что Шорт вообще шахматист очень любопытный. И потом очень раскованно играл Гарик. Я думаю, что это чуть ли не вершина была его шахматных возможностей. Он играл очень раскованно. Позволял Шорту показать свои лучшие возможности, хотя практически, когда ты борешься с кем-то, так сказать, за высокое звание, то задача как раз стоит обратная – не дать противнику продемонстрировать свои лучшие качества. То есть подбирать такие позиции, создавать такие позиции, где твой талант проявится лучше, чем талант партнера. Вот, это был, пожалуй, самый интересный матч. Но я был также судьей этого знаменитого матча Каспаров-Карпов, который продолжался 5 месяцев и который кончился, как вы знаете, ничем. Это просто историческое событие, которое больше напоминало не шахматы, а перетягивание каната между руководством нашей страны политическим и Советом министров, кто был сильнее, партия или же Совет министров.
А во время того матча на вас никакого давления не оказывалось?
Нет, на судью судей нет. Как раз большую ошибку...
Григорьевич был, да, главным,
да,
судьей?
Да, главный, а мы с Микинасом были замы. Дело в том, что, понимаете, Григорьевич неожиданно принял участие в переговорах. Ведь там все шло под столом. А я считал, что судьи вообще не имеют права в такие истории влезать. Судья, вот идет соревнование, он должен быть наверху. А что происходит там под столом, это не его епархия.
Карен, мне кажется, мы пока не тронули очень важную тему, которая, наверное, широкий круг людей заинтересует.
Это участие Каспарова в политике.
Нет, я потом спрошу обязательно. Значит, тему, которая может заинтересовать широкий круг слушателей, это шахматы и компьютеры. Компьютерная эра, когда началась, уже нанесла шахматам несколько ударов. Ну, во-первых, раньше прекрасные анализы, команды, все это было интриговало. Теперь этого нет, поскольку компьютер может проанализировать позицию до дна. Появилась проблема компьютерных подсказок, особенно в последнее время. Вот что вы обо всем этом думаете?
Ну, начнем с того, что я был судьей чемпионата мира ФИДЕ в 2001 году. И на первом этапе, в первом же туре, выяснилось, что Ананда обыграл очень средний шахматист французский, а Морозевич еле-еле сделал ничью с ленинградским кандидатом в мастера. И тогда, поразмыслив, мы ввели металл-детектор. Перед игрой каждого участника, извините, вот этой штукой просматривали. И что оказалось, что эти противники Ананда и Морозевича во втором туре поплыли, то есть совершенно другой уровень игры.
Носили с собой карманный компьютер.
Нет, я думаю, что просто откуда-то они получали информацию, понимаете? Так что это стало угрозой. Вторая проблема – это, конечно, к борьбе с компьютером надо относиться так же серьезно, как к борьбе с человеком. Дело в том, что все-таки программу делает человек. И пока еще искусственный интеллект не создан. Ведь на чем построена программа? Что она просто миллионы вариантов успевает за секунды проскочить. И там выбирает наилучшие. Тут очень большую роль играет психологическая подготовка. Вот я посмотрел последний матч Крамникас, он явно не был готов, чтобы бороться с программой на равных, и это определило его неудачу, понимаете?
Даже мат в один ход прозевал.
В общем, короче говоря...
Там длинный был ход ферзем.
Да, совершенно верно. Но важно вот, что надо уметь бороться в этой ситуации. Но, с другой стороны, компьютер дает сейчас невероятные возможности анализа. Вы можете сейчас поднять партии, которые были сыграны там 100 лет назад, и проанализировать их, все, что можно выжать из этого. И сейчас, скажем, многие этим занимаются и открывают совершенно новые вещи. А вот что отрицательное, что резко упал анализ шахматистов. Раньше отложенные партии заставляли работать, а сейчас они не заставляют это. Кроме этого, ведь три контроля происходит, и конец партии, эндшпиль, играется обычно при контроле очень жестком. И что происходило вот на том турнире, который я судил? Я не хочу даже называть имя, что в позиции ферзь против ладьи, это учебная позиция, 50 ходов не хватило шахматисту, который входил в десятку лучших шахматистов мира, чтобы выиграть. Партия кончилась ничью. Это невероятно, понимаете? Это неожиданно высветило его недостаток.
Но все-таки компьютеры убьют шахматы или нет?
Шахматам же сейчас 15 тысяч лет, по крайней мере. И они уже столько на своей дороге претерпели. И от религии, и ислам боролся с шахматами, и христианская религия боролась с шахматами. И в России запрещали вообще игру в шахматы. Ее же очень быстро приравняли к азартным играм, только потом разобрались. Карты чуть не убили шахматы. Вот когда появились дешевые карты, то шахматы были игрой в основном высших слоев общества, и выяснилось, что это быстрее, легче играть на деньги. Тогда произошла реформа шахмат. Шахматы приняли современный вид. Может быть, потребуются какие-то реформы. Но моя точка зрения, что шахматы все-таки останутся.
Эдуарду Гедыш.
В течение 20 века кажется, что мышление людей немножко менялось в связи с техникой, с компьютерами, с средствами массовой информации и так далее. Насколько вот это может влиять на тактику, на стратегию, вот как развивается шахмат? Есть эволюция в способах
размышления, мышления? Вы знаете, я вообще считаю, что шахматы вот за 15 веков, они как бы развивались вместе с человеческой мыслью. Вот это очень важный момент. Даже более того, ведь шахматы возникли как игра царей. В шахматах они учились искусству воевать. Это была конкретная военная игра, в которой на доске стояла чатуранга, это четырехсоставное индийское войско. А позже эта игра уже развивала людей просто. Поэтому не случайно там, если мы назовем имена людей, которые играли в шахматы, то увидим там и поэтов, и ученых. Я уж не говорю о царях. Даже возьмем Россию. В России первый шахматист, который упоминается, это был Иван Грозный. Он умер за шахматной доской. Алексей Михайлович играл в шахматы. Петр I на ассамблеях специально устраивал игры в шахматы. Екатерина играла в шахматы. Для нее это была возможность общения. Она даже играла в четверные шахматы. То есть, когда 4 человека. Я уже не говорю о том, что совершенно неожиданно мы обнаружили, что и Николай II был большой любитель шахмат. У нас в музее висит литография 1890 года, которая была опубликована в Англии, когда он еще был наследником. Значит, она называется так: «Фамильная встреча в замке». Это в Дании происходило, где встретились принц Уэльский, который стал потом королем Георгием V, король Греции, родственник тоже оказался, царина, мать Николая II и жена Александра III, и сам Николай II, сидящий за шахматной доской. Вот что интересно. Ну и там же была королева Дании, которая их всех объединяла, они все были родственниками. Вот, тем более, что Николай же был главным, как сейчас говорят, спонсором двух крупных международных турниров 909 года памяти Чигорина и 14 года, который называется гроссмейстерским. Я привел малый список, можно назвать гораздо больше.
Ленин тоже любил шахматы, после Ленина, по-моему, из руководителей советских уже никто не увлекался шахматами.
Нет, вот мне сказали, что даже Брежнев играл в шахматы.
Путин в шахматы не играет.
Не могу сказать, не знаю.
Нет, не играет.
Не играет. Ну, наверное. Нет.
А это плохо?
Ну, видите ли, это не обязательно, чтобы человек играл в шахматы. Вам важно, чтобы он хорошо работал головой.
Это он политик, да?
Да, политик.
Каспаров шахматист, пошел в политику. Великий шахматист, наверное, это однозначно, да? Гениальный великий шахматист. Стоило ли вообще это делать ему, или, вот говорят, ну, еще бы радовал своей игрой много-много лет, да?
Вы знаете, вам свою такую точку зрения. Дело в том, что у Каспарова есть один недостаток, которым обладал, кстати, и Ботвинник. Это называется чемпионское мышление. Чемпионское мышление заключается в том, что он считает, что он во всем может быть чемпионом мира. Я вам приведу пример Ботвинника. В 1954 году Ботвинник, будучи чемпионом мира, направил в ЦК записку, которая называлась «Возможно ли мировая революция без Третьей мировой войны?». Попала эта записка Поспелову. Значит, это все сейчас документировано, это все в архивах, и там замечательный ответ Поспелова. Поспелов пишет, что Ботвинник в своих записках выражает типичную точку зрения буржуазных лейбористов. Надо его пригласить в отдел пропаганды ЦК и разъяснить ему его ошибки. И если он будет на них настаивать, то он не может быть членом партии. Ну, Ботвинник сообразил и там же написал покаянное письмо, сказал спасибо за указание моих ошибок. Но это не первый случай. У него еще много позднее, вот когда в период перестройки, он Абалкину написал тоже такую записку, примерно того же плана, как нам обустроить Россию. И Абалкин тоже писал на это отрицательное заключение. Мне кажется, вот, что Гарик повторяет ошибку Ботвинника.
Можно маленькую реплику? Да. Вот помните, у Каспарова было первое пришествие в политику в начале перестройки, когда они с Травкиным там демократическую партию создавали и прочее. И тогда я его как политобозреватель пригласил в студию «Маяка». Мы с ним там 40 минут разговаривали. Я для себя сделал вывод, что вот то, о чем вы говорите, завышенная самооценка его, она его окрыляет в шахматах и подводит в политике.
В отличие от Ботвинника, он каяться, я думаю, не будет.
Я вам еще раз могу одну деталь сказать. Дело в том, что когда Ботвинник поссорился с Каспаровым, я пытался их помирить. Договорился с Ботвинником, что к нему придет Каспаров, и Каспаров согласился прийти, и я присутствовал при их двухчасовом разговоре. Это был разговор двух глухих. Каждый слушал только себя, и я понял, что невозможно их примирить. А в политике такая линия ни к чему хорошему не ведет.
Как вы оцениваете сейчас возможности молодежи в области спорта, в основном в области шахматы? Есть в современной России лучшие условия, чем были, когда ваше поколение стало заниматься?
Понимаете, в наше время была система, которая была создана. Вот это где-то в 60-е годы. Дело в том, что тогда я немножко вернусь в 60-е годы и скажу, что вот после войны мы же выигрывали подряд все звания чемпионов мира. Чемпионы мира личные, чемпионы командные, там первенство Европы, первенство студентов. Но начиная вот со Спасского и кончая Карповым, вот этот период мы никак не могли выиграть одно звание. Это звание чемпиона мира среди юношей. И я разговаривал на эту тему с преподавателями школьными. И они мне популярно объяснили, что поколение в нашей стране, родившееся перед войной, во время войны и после войны, к сожалению, оказалось слабенькое из-за недостатка витаминов, из-за нервных... В общем, короче говоря, хватало достаточно проблем. Вот это играет очень большую роль. А потом уже вдруг, после появления Карпова, уже пошло снова другое поколение, которое в лучших условиях. И тогда все стало на свои места.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях международный гроссмейстер, международный арбитр, президент Шахматной Федерации СССР в 1972-1977 годах Юрий Авербах. Вопросы ему задают журналисты Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «De Noticias», и Юлий Семенов, радиостанция «Маяк».
Вот у меня вопрос, сопрягающийся с вопросом коллеги моего португальского. А вот сейчас феномен Китая. Вы знаете, они, молодежь китайская, в шахматах стеной буквально идут, и юноши, и особенно девушки. Они что, возродили нашу систему? У них есть свои какие-то секреты?
Нет, я думаю, что они просто хорошая организация. У нас же тоже было, вот в 60-е годы мы очень хорошо разработали систему. У нас первый этап, это была белая ладья соревнования, где играли, вот любая школа могла принять участие в этих соревнованиях. Она состояла из соревнований из нескольких этапов, а финал обычно проходил, где собирались самые лучшие, и в этих соревнованиях участвовало около миллиона школьников. И уже из этих школьников можно было легко выбрать школьников, потому что еще существовала система. Это соревнования дворцов пионеров, и в них участвовали гроссмейстеры и мастера, которые были выходцами из этих дворцов пионеров. Это был еще один этап. Потом, в общем, короче говоря, у нас была стройная система вывода человека в большой спорт. И вот это как раз предстоит сейчас разработать нашей федерации.
Но китайцы как-то по-особому лелеют вот эти таланты молодые?
Нет, я думаю, что там ничего нового нет. Там важно, первое, найти их, и второе, правильно учить, и все.
Наше время постепенно подходит к концу. Ну, вот нельзя не спросить, а все-таки вы за то, чтобы шахматы преподавались в школе в качестве обязательного предмета?
Да, я считаю, что шахматы очень хорошо помогают развить человека. Они обладают рядом очень полезных качеств. И вот это, конечно, должно быть использовано в педагогике. И, кстати, у нас же много было школ. Я сталкивался с этими школами, где вводили этот предмет шахматы, и пользовались они достаточно большим успехом. И вот сейчас, по-моему, федерация как раз и ведет работу в этом направлении. И, кстати, я тоже помогаю как-то развивать вот это направление. Идея не, как говорят, воспитывать гроссмейстеров только. Идея в том, что использовать педагогические возможности шахмат.
Ну и пара коротких вопросов и короткий ответ в двух словах буквально, да? Как вам вообще общая ситуация в стране? Вы прожили жизнь, очень мудрый человек, да, многого добились. Вы должны еще взглянуть с позиции вот с этих, да, вот что вам сегодняшняя Россия, вот в общем?
Ну, понимаете, я оптимист, и поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее, хотя, как гласит такая поговорка, все мы на этом свете командировочные, и, к сожалению, я еду, как говорят, с ярмарки, но, тем не менее, я смотрю в будущее с оптимизмом.
Как вам Путин?
Положительно.
Короткий вопрос может каждый задать в завершении передачи.
Вы шахматный журналист. Что вы думаете о шахматной журналистике России?
Ну, видите ли, мне не нравится, когда журналисты очень лично иногда действуют. И иногда непрофессионально. Мне кажется, что все-таки в любой журналистике должны быть свои профессионалы.
В России сегодня журналистика есть? свободное, без комментариев.
Без комментариев.
Участники передачи высказывают свое мнение о беседе с Юрием Львовичем Авербахом, международным гроссмейстером, международным арбитром. Эдуард Гедеш, пожалуйста.
У меня такое впечатление, что Юрий Львович отвечает очень спокойно и глубоко, как человек, который привык анализировать ситуации, которые находятся перед ним. И поэтому было интересно слушать его мнение в разных областях. Такое ощущение именно, что мы говорим с умным человеком.
Юрий Семенов.
На меня наибольшее впечатление произвело, во-первых, то, что я вижу живого Юрия Авербаха рядом с собой, и имею возможность с ним говорить. Для меня, как для любителя шахмат, это действительно событие. Ну, а если сказать о наибольшем впечатлении, то на меня больше всего произвело впечатление цельности личности нашего собеседника. Это подвижник, это человек, у которого жизнь представляет собой единое и целое. Я не ошибусь, наверное, если скажу, что вы счастливый человек.
Наверное.
Спасибо.
Я шахматами увлекся где-то в 10-летнем возрасте, и тогда для меня вот Авербах, Юрий Авербах, там, ваши партии, ваши книги. Думал я, что спустя 37 лет буду вот сидеть и беседовать действительно с живым Юрием Авербахом. Я закончу тем же, с чего я и начал передачу, это с вашей биографии. Юрий Львович Авербах – это эпоха в шахматах. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был международный гроссмейстер, международный арбитр, президент Шахматной Федерации СССР в 1972-1977 годах Юрий Авербах. Вопросы ему задавали журналисты Эдуард Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиас», и Юрий Семенов, радиостанции «Маяк». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол». Ее гость – писатель, автор женских детективов Татьяна Устинова.
О рыбной ловле пойдет речь в передаче «Мужчина и женщина».
Во второй половине часа программа «Радиоблог». О том, как русские блогеры ходили в гости к британскому послу, расскажет наш гость Самсон Шаладеми.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, высший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».